Говорит и показывает Белрос.
Всем привет! Эта программа «Говорит и показывает Белрос». Если вы по каким-то причинам пропустили и не видели последние выпуски программ на телеканале «Белрос», то я, Юрий Кораблев, это сделал за вас, ну то есть все посмотрел, и в ближайшие несколько минут расскажу о самом интересном. Итак, в этом выпуске. Почему Израиль напал на Иран? Разбираются в программе «Факты на стол». Политолог Сергей Станкевич в программе «Государственный интерес». Чем живет союзный агрорынок? Подробности в проекте «Минск-Москва». Начинаем наш обзор с программы «Факты на стол». Больше недели не прекращаются взаимные бомбардировки Ирана и Израиля. Стороны с каждым днем повышают ставки. Напавшие первыми израильтяне говорят об экзистенциальной ядерной угрозе со стороны Ирана и разрушают гражданскую инфраструктуру Тегерана и других больших городов. Иранцы в ответ наносят массированные ракетные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры. Практически весь мир, включая Россию, осудил Израиль за разжигание войны. За Израиль традиционно выступили американцы и ряд европейских стран. США нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана. Ситуацию обсуждают ведущие программы «Факты на стол» Аббас Джума со своим гостем, военным экспертом Александром Артамоновым. Главный вопрос – зачем вообще Израиль напал на Иран?
Речь идет об ультраглобалистах. То есть есть некая политическая линия, она существует крайне давно. Эта политическая линия началась с создания государства Израиль на Ближнем Востоке. Израильтянам, точнее евреям, которые собрались из диаспоры, показалось, что они будут просто жить, существовать, там, воевать, отстаивать свои права, но они не поняли, что кто-то заплатил. Заплатили за создание некой мощной военной машины. И теперь эту мощную военную машину бросают в бой. Окончательно и, возможно, бесповоротно.
Мы об общем поговорили, давай о частностях. Они обвиняют Иран в том, что тот вот-вот получит ядерную бомбу уже лет 30 как. Ну, с 80-х вся эта история длится. Иранцы все еще никакой ядерной бомбы не имеют. Расскажи, что они имеют вообще, чем они сейчас отвечают, как военный эксперт, и насколько этого неядерного потенциала, но вполне себе внушительного, иранцам хватит?
Они развили великолепную линейку беспилотников, которая полностью соответствует израильской. Начали они в одно и то же время по разным поводам, потому что Иран это проводил в эпоху 1780-88, то есть те самые события, ты знаешь.
Война с Ираком.
Да-да, так сказать, те самые колонны Кербаля, там много чего было. Но разговор о том, что они за 25-30 лет действительно сделали линейку, которая идет до утренней звезды 5. Это тот же самый беспилотник, что американский Grim Reaper, мрачный жнец. То есть это беспилотник гиперкласса, разведывательно-дозорно-ударный, ну, скажем, самолет без людей. Американцев такой стоит 28 миллионов долларов. У иранцев есть такой же в точности. У них, помимо линейки беспилотников, которые наши знают, россияне, Шахид-136, естественно, очень близкие к Геране-2, дроны Ирана имеют дальность, отсюда интерес был у россиян, более 1000 километров. Напомню, расстояние Иран-Израиль 1000 километров. А, собственно, любой дрон среднего класса его закрывает. Получается, что эта резкая армия, на мой взгляд, даже здесь отстает по дронам. Они очень гордятся. Если брать ракеты, то в области ракет у иранцев есть теперь же тяжелая баллистическая ракета класса «Фатих», «Фатих-2» уже даже, по-моему, которая в состоянии перенести до модификации ее до 1500 килограмм, говоря, 1,5 тонны взрывчатки. Это безумно, потому что, ну, собственно, такие ракеты, допустим, как те, которые сейчас вот нам упорно хотят послать, и, к сожалению, как у «Сторм Шедоу» уже посылают на нас, они несут где-то 450 килограмм взрывчатки. Иранская ракета несет 1500, мало того, обладает свободой маневра, то есть по уклонению для того, чтобы бороться с противоракетной обороной. Дальность 2000 километров.
Новый выпуск программы «Факты на стол» смотрите в пятницу в 21:30 на телеканале «Белрос». В эфир вышла программа «Государственный интерес». В гостях у ведущего Николая Ефимовича побывал политик, историк, политолог, кандидат исторических наук Сергей Станкевич. Они обсудили специфику союзного государства, отношения с Китаем, истоки проблем Украины, судьбу Зеленского, стамбульские переговоры, Майдан в Америке и политическую жизнь Польши. Вашему вниманию фрагмент программы, посвященный Украине. Почему Зеленский не выполнил свое обещание остановить войну на Донбассе?
Минск-1, Минск-2, это значит 14-15 годы.
Да, да.
Вот, когда не удалось реализовать Минские соглашения, хотя все возможности для этого были. И Зеленского избирали в 2019 году в президенты, именно как президента мира, который получил в наследство вот, предшественника вот эти самые Минские соглашения. Он вполне мог сказать, не я начинал военные действия, посылая войска на Донбасс, да. Не я вот эти Минские соглашения подписывал. Тут спорят, удачно, неудачно, я их подписывал. Но я пришел их исполнить, я их унаследовал. И вот я сейчас их реализую, поскольку это единственный внятный, реальный, надежный путь к миру. У него были все возможности это сказать. У него 73% населения была поддержка.
А почему тогда именно ради этого не сдержал слово? Он был неискренен.
У меня такое ощущение, он вообще человек немножко... без какого-то стержня. Его немного несет по волнам эмоциональным. Я не исключаю, что он в какой-то момент искренне стремился это сделать. Он действительно так думал. Но когда вот он пришел и начал ориентироваться в том, куда он попал и зачем, на самом деле там был такой интересный эпизод. Он поехал в Париж в 2019 году, вскоре после выборов, встретился там с президентом России Путиным, провел переговоры. Не очень удачно он там выглядел, но, как вот сейчас пишут участники этих переговоров, украинские, кстати, удивительно благоприятно была настроена Москва, очень хорошо. Хорошие были подписаны там документы, прекрасные возможности дополнительные открылись. И почему же он, Зеленский, все-таки ничего из этого не исполнил? Оказывается, когда он вернулся к тебе в Киев, к нему поступило письмо, которое подписали 70 неправительственных организаций, как позже выяснилось, находившиеся на содержании американской структуры USAID. Не к ночи будь помянутое такое агентство, да, токсичное. Вот оно содержало эти 70 организаций, и они, будучи у нее на бюджете, написали очень такое резкое, агрессивное письмо Зеленскому.
Что они уйдут.
Да, что они не просто уйдут, они устроят ему головомойку, они выйдут на улицы, выведут кучу народу, вот, и будут выносить его из офиса. Если вот такие-то красные черты он посмеет пересечь. Они, конечно, представляли собой меньшинство украинского народа, но это было агрессивное меньшинство.
Тем более чужие.
Да. Причем за этим меньшинством стояла довольно мощная американская структура. Вот этот ультиматум по существу со стороны вот этой внутренней агрессивной партии войны был предъявлен Зеленским. Он побоялся, что если он пойдет в клинч с этой организацией, да еще и вот недоустраненный Петр Порошенко, он остался в политике, у него осталась партия, медийные структуры тогда, фракция в парламенте, вот как бы соединится одна оппозиция, такая партийно-политическая, плюс вот эта оппозиция неправительственная, они хором, значит, его свалят.
Смотрите программу «Государственный интерес» на телеканале «Белрос». В новом выпуске проекта «Минск-Москва» авторы программы рассказывают об успехах и проблемах сельскохозяйственной отрасли союзного государства. Ведущий программы Владимир Беляков поговорил с заместителем председателя комиссии парламентского собрания по аграрным вопросам, депутатом Госдумы Владимиром Кашиным. Вашему вниманию небольшой фрагмент программы.
Ну а вот мы уже в Государственной Думе. Владимир Иванович, вам, как, наверное, мало кому известны, проблемы рядовых фермеров, рядовых сельскохозяйственных. Когда вы встречаетесь, что они вам говорят? На что жалуются сегодня, летом 25-го года?
Фермеры, они тоже делятся. Они делятся на тех, кто окреп, состоял, кто сегодня по 3-4 квартиры в столице купил. Есть те, которые с трудом встают на ноги. Но что их объединяет? Объединяет, что они живут, многие, в сельском местности, а по большому счету это уже подвиг. Что они являются столбовыми с точки зрения сохранения деревни. Деревни как поселение, которое обеспечивает пространственные связи страны большой, великой страны, потому что без деревни, без села русского, без станицы кубанской, аула, кавказского, сибирского хутора не удержать эти просторы. Вот это все объединяет. Конечно, вторая мысль, которая объединяет, все хотят взять что-то у государства. Не что-то, а конкретные деньги. Дайте деньги, инвестиции дайте, дайте технику подешевле, много чего дайте. И мы это тоже понимаем. Наша главная задача, у нас есть программа КРСТ, чтобы было удобно жить на селе тем, кто работает. Здесь и бережное отношение к фермеру, и чтобы он понимал свою ответственность за то великое дело, которое он делает, это действительно великое дело. Кормить страну, обеспечить продовольственную безопасность – это здоровье нации.
Смотрите программу «Минск-Москва» на телеканале «Белрос» по средам в 21:30. Генеральный директор Центра культуры «Витебск», руководитель дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске Глеб Лапицкий дал интервью программе «Наши люди».
Но ничего нету в жизни невозможного. Невозможно только победить смерть. Все остальное возможно.
Этот девиз помогает Глебу Лапицкому уже много лет успешно руководить международным фестивалем «Славянский базар». «Славянский базар» — это средство разговора с миром.
На флагштоках «Славянского базара» развиваются те флаги, которым политики в этих странах говорят: «Нет, не дружите, там плохие люди». А люди едут, потому что люди хотят увидеть вот это славянское, белорусское гостеприимство.
Интервью с Глебом Лапицким выйдет в эту субботу в 20:30 в программе «Наши люди» на телеканале «Белрос». А у меня на сегодня все. Слушайте программу «Говорит и показывает Белрос» на радио «Комсомольская правда». С вами был Юрий Кораблев. До встречи в эфире.
«Говорит и показывает Белрос». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.